Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в программе принимает участие преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день, Мария!
Мы продолжаем читать книги, составляющие наследие древнерусской литературы. В прошлый раз мы завершили читать «Устав» преподобного Нила Сорского. Прошлые выпуски можно услышать на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Сегодня мы начнем новое произведение. Дмитрий, вам слово, что будем читать.
Ну, смотрите, самое логичное, что можно сделать, это нам почитать «Просветитель» Иосифа Волоцкого. Это современник преподобного Нила Сорского, тоже выдающийся и подвижник, и деятель русского монашества, и богослов, оставивший сочинения, и, значит, активно участвовавший в общественно-политической жизни общества. Вот. Но это вот преподобный Нил. Ой, преподобный Иосиф Волоцкий. В миру Иоанн Санин его звали до пострига. Вот. И мы этот труд почитаем. Чем важен этот труд? Вот «Просветитель» Иосифа Волоцкого. Давайте сразу же скажем. То есть он был написан, ну это самый конец, это 90-е годы, значит, 15 века и начало 16 века, первое десятилетие. Вот складывается это произведение. Оно состоит из 16 слов. Это, ну, такие главы, которые содержат обзор, ну, христианского вероучения, православной догматики, выдержки из различных житий святых, там примеры всевозможные, которые направлены на полемику с распространившейся на Руси ересью, так называемая в литературе ересь жидовствующих. Вот. И для нас это сочинение важно тем, что в русской духовной литературе это самое первое сочинение такого, ну, догматического богословского характера. Вот так, Мария. То есть до Иосифа Волоцкого, да, были проповеди искусные. Там Серапиона Владимирского, Кирилла Туровского, ну там, понятно, Илариона Киевского. Да, были летописи, были поучения, было вот это вот все. А здесь появляется богословская литература. Вот богословие. То есть много-много столетий, 4 века, 4,5 века, на Руси не было богословской литературы. То есть переводились сочинения отцов, то есть русский книжник читал Василия Великого, читал Григория Богослова, потом перевели Дионисия Реапагита, перевели Иоанна Дамаскина. То есть святоотеческий корпус творений был известен, но своих богословов русская земля не рождала. И на то были причины, о которых мы тоже, может быть, скажем. Так вот, и богословие у нас появляется, знаете, ну, от крайней нужды. Я бы так сказал, от крайней нужды, когда нужно было защитить уже веру, когда уже, ну, просто там до края дело дошло, когда первые лица государства уже исповедовали ересь, и, ну, просто православие могло подвергнуться очень серьезным, ну, то есть там могли быть очень серьезные последствия для развития церкви, для развития государства, общества. То есть такой переломный момент. И вот именно в этот момент, ну, просто жизненная была необходимость вот в богословии. И появляется этот труд. Появляется этот труд. Вот так, Мария. Ну, я предлагаю, знаете, с чего начать? Давайте вообще скажем, что это был за человек, что это был за подвижник, что это была за личность. Хотя бы пару слов мы скажем про самого преподобного Иосифа Волоцкого. Значит, смотрите. В миру его звали Иван Санин. Это он был из дворянского, значит, рода. Ну, дворяне – это, ну, военное сословие, да, то есть служивое военное сословие, из села Язвище, близ Волоколамского. Это ныне город Волоколамск. Вот. И, ну, собственно, это село принадлежало владениям его отца. Вот. Предки его там пришли на Русь из Литвы, как считается, да, то есть вот русские. И вот, получается, поступили на службу к московскому князю великому. И вот родился вот этот Иоанн Санин в 1440 году. А умер он в 1515. Да, то есть прожил он, ну, 75 лет, получается, да. преподобный Иосиф Волоцкий, 75 лет. И вот смотрите, довольно такая интересная история, потому что, значит, уже с детства его отдали там на обучение книжной грамоте, он проявил, ну, просто незаурядные, конечно, способности к учению книжному, и вообще склонность к монашеской жизни у него была с детства. И в 20 лет он принимает окончательное решение. И он отправляется в монастырь, поступил в монастырь преподобного Пафнутия Боровского. Вот, то есть Пафнутий в Боровский монастырь, который существует до сих пор. И преподобный Пафнутий в Боровский его, собственно, и постриг. С именем Иосифа, в честь Иосифа Прекрасного. Помните из книги «Бытия»? Иосиф и братья, вот его честь был пострижен. Ну, получил это имя. Сам же преподобный Пафнутий принадлежал линии, вот к этой традиции преподобного Сергия Радонежа. То есть его учителем был Никита Серпуховской, преподобный. Ну, это вот ученик Сергия Радонежа. Вот, которые они потом разошлись, создавали монастыри. И вот сам преподобный Пафнутий, получается, как-то вот связан с этой традицией. И получается вот такая история. Он принимает монашество. А дальше очень интересно, что ну вот монашество принимает и его отец, и его братья. Трое братьев его. Вот. А, причем отец у него тяжко заболел. И по просьбе Иосифа преподобный Пафнутий разрешил отца ему забрать в монастырь, в свою келью. И на протяжении 15 лет за немощным старцем он уже не мог даже и повернуться. Вот. И тряслись у него руки. И он не мог даже сам есть, пить, чашу до рта не мог донести. Понимаете? Кормить его приходилось. Вот такое, так сказать, у него было, у отца его. И на протяжении 15 лет преподобный Иосиф за отцом своим имел уход до самой его кончины. И сыну своему перед кончиной говорил ему отец: «Не я тебе отец, ты мне отец. И в телесных, и в духовных». Вот. Ну вот так. Вот так. Потом на старости лет и мать приняла постриг. Он ей послание специально написал. И даже братья, вот, которые были его потом союзниками и соратниками. Вот такое вот, слушайте, такая вот история. Прям семейная, да. 18 лет он подвязался в Боровской обители, а потом по кончине старца, игумена, его избрали настоятелем монастыря. Там игуменов так-то избирают, да, вот. Но братья стало роптать, мы это видели и в истории преподобного Сергия Радонежского, да, братья стало роптать, и он оставил обитель со своим другом Герасимом Черным. Они вот ходили по разным монастырям под видом простых послушников, но он уже очень опытный был, 18 лет подвязался, уже почти 40 лет, да, то есть ему было. И он изучали вот эти разные монашеские уклады, монашеские, значит, уставы. И потом они заложили монастырь. Это был Кирилло-Белозерский монастырь. А, нет, нет, я оговорился. В Кирилло-Белозерском монастыре они как бы увидели идеал вот этого порядка и монашеского общежития. А потом-то они в Боровске, когда вот вернулись, значит, преподобный, то есть братья не хотели такого строгого устава, а преподобный Иосиф вот основал монастырь. Вот, обратился к волоцкому князю Борису и поставил монастырь на Волоцкой земле. Князь дал согласие, выделил леса, значит, и вот земли, и был заложен монастырь. И первый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы был освящен в 1479 году, когда преподобному Иосифу, получается, было 39 лет. Вокруг него собираются ученики, он дает им устав, да. Ну, там вот у него такая была, понимаете, идея. Значит, что монастырь, то есть монастырю пожаловали всевозможные там деревни там, и так далее. И у него была такая вот идея, что мир служит монастырю, а монастырь служит миру. И то есть монастырю нужны материальные средства. Для чего? Для того, чтобы переписывать книги, для того, чтобы вести интеллектуальную образовательную деятельность. Когда он почил, в его библиотеке насчитывалось не менее 1000 книг. Это огромное собрание по меркам русского средневековья. Да? Вот. И когда, значит, наступил тяжелые вот эти вот тяжелые неурожайные годы, просто был голод, да, монастырь открыл свои житницы по требованию преподобного Иосифа. Не все в братьях это поддержали, но он приказал открыть житницу и питать голодающий народ. И сам же он фактически этот голод его подкосил. Его тело иссохло, нестерпимые головные боли, он слеп. И передал он управление своему ученику Даниилу, который впоследствии стал митрополитом московским. И почил он, получается, в сентябре 1515 года, по новому стилю, получается, 9 сентября. И в том же веке, в 16-м, то есть в 1589 году, его прославили как местно чтимого святого. А потом уже ввели статус общерусских святых. Ну вот так, вот так. Потом уже ну, фактически в наше время его мощи обрели. И, ну, то есть после советского, так сказать, периода. Вот. И они открыты для поклонения. И теперь это действующий монастырь. Действующий монастырь. Вот такой жизненный путь. Жизненный путь. То есть он проявил себя как, во-первых, рачительный игумен, который созидал монастырь, который созидал монашеское общежитие. И был сторонником такой вот крепкой, богатой, и, так сказать, имеющий возможности монастырской организации для того, чтобы содержать много монахов, для того, чтобы заниматься благотворительностью, за какие-то такие образовательные проекты, поддерживать просвещение. И вот это была его позиция. Вот это была его позиция. Многие противопоставляют его Иосифу, Нилу Сорскому, ну, потому что действительно у них был немножко разный взгляд на развитие монашества, но дело в том, что преподобный Нил, он же был сторонник скитского жития. И он говорил, что для скитского жития не нужны богатства, ну как бы не нужны материальные средства, потому что монахи, вот они живут там рукоделием, безмолвием, молитвой и так далее. Никакой организации социальной там нет, которую нужно питать, организовывать, поддерживать и так далее. Вот. А Иосиф Волоцкий, он как раз организовывал предыдущий как бы этап. То есть скитское житие следует за общежитием. Оно не может быть само по себе. То есть общежитие монашеское – это как бы основа для вот дальнейшего развития монаха, там, которое созерцательной жизни. И вот как раз Иосиф Волоцкий это монашество организовывал. А для этого вот он был сторонник того, чтобы были и земли, и были возможности у монастырей. Вот такую точку зрения он отстаивал, и эта точка зрения, в общем, возобладала. Вот. Хотя там была даже вокруг этого вот некая полемика. Вот. Значит, он организатор монашества. Он такой человек инициативный, который восстал в этой борьбе с ересью и фактически спас православие. То есть его усилиями. Не было бы Иосифа Волоцкого, неизвестно, куда бы пошло там развитие церкви нашей и нашего общества. И, наконец, это ну, выдающийся духовный писатель. У него много разных сочинений. «Послание иконописцу» — это вот, значит, очень ценное сочинение, где дается обоснование иконопочитанию. Значит, потому что еретики отрицали иконы. А потом «Просветитель», ряд посланий. То есть это выдающийся такой вот деятель. Но вокруг него, конечно, немало существует полемики. Потому что, во-первых, вот это монастырское землевладение, потом оно привело к 17-18 веку, до петровских времен, к тому, что монастыри, ну, действительно получили огромное богатство. Они получили огромные земли. И тут это вызвало, конечно, вопросы. Потому что там местами до трети пахотных земель, ну, как сказать, вот этих вот, это были монастырские крестьяне, значит, и крестьяне платили оброк монастырям. Вот, то есть монастыри, как крупные феодалы, вот они пошли по тому пути, значит, который указал преподобный Иосиф, и далеко не всегда в этих монастырях эти средства направлялись на благотворительность и на развитие, понимаете, общества и просвещения, отнюдь, да. А это становилось, ну, то есть, такие богатства, да, которыми прирастали эти монастыри, и становились таким духовным обременением. Вот. Во-вторых, Иосиф был сторонник жестких мер в адрес этих самых там еретиков. И когда состоялся собор 1504 года, осудивший ересь, там прямо общество разделилось, велись споры. А Иосиф считал, что надо наказать по средневековым как бы порядкам И в итоге собор поддержал эту позицию, еретиков выдали государству, то есть, и государство их, ну, там вот казнило. Там несколько человек были казнены. И вот такой вот факт мы должны знать, так сказать. Вот. Поэтому тут существует своя, так сказать, и полемика, и так далее. Но нас он интересует в первую очередь как такой вот духовный писатель. Но, конечно, по поводу чего писал преподобный Иосиф, и было написано главное его вот это богословское сочинение «Просветитель». Это, в общем, ересь, которая охватила часть духовенства и даже некоторых высших иерархов в последней трети 15 века. Вот. Давайте два слова об этом скажем. Что это была за ересь? Значит, это время-то какое? Это время централизации русских земель, русских княжеств вокруг Москвы. Да? То есть московский князь Иван III шаг за шагом все русские земли, всех князей подчинил, централизовал, от Орды освободился. Да? И в частности был подчинен и Новгород. И, конечно, значит, вот это вот такой политический фон. И вот что будет дальше? Куда будет дальше это государство двигаться? Да? Потому что в это время идет в Европе эпоха Возрождения, идут очень плотные контакты с Западом, и, конечно, вот встает вопрос, каким путем пойдет это государство московское. Происходит модернизация, потому что приезжают иностранные специалисты, итальянцы, немцы, строится московский Кремль по последнему слову, понимаете, там, инженерии той эпохи. Это же все эпоха Возрождения, то есть из Европы приходят новые технологии, и русские князья начинают модернизировать общество. Потом это делал Иван Грозный, потом делал Петр I, потом делал Александр II, потом делал Иосиф Виссарионович. То есть вы понимаете, то есть это вот логика модернизации, и ныне это происходит, это как бы вот начинается с Ивана III. То есть вот тут такая вот история, и, конечно, вот в это время русскую церковь охватывает вот это, ну, такое потрясение. В чем его суть этого самого еретического движения? Значит, суть-то состояла в том, что, с одной стороны, просвещение в русской церкви не достигало тех высот, которых оно имело в Византии или в Западной Европе. Отнюдь не достигала Мария. Потому что русские книжники, даже в лучшем своем выражении, они не получали доступ к античной, философской, научной литературе, потому что греческий язык изучали очень слабо. Значит, вся эта переводная литература шла через Балканы. То есть сами не переводили тексты практически, да? То есть не имели доступ к византийскому наследию, потому что ну, вот так повелось со времен крещения Руси. Все получали в готовом виде через посредство балканских монастырей, которые это все на славянский язык перелагали, эти тексты. А это были монастыри. И поэтому всякого рода утонченные там философские трактаты, а они формируют мышление Мария, понимаете, рациональное мышление. Там Аристотель, там Платон какой-нибудь и так далее. Вот это все не переводили. А это основа ведь богословия, да, это способность мыслить критически, да, рациональное мышление. То есть это умение отделить главное от второстепенного, сделать какие-то логические умозаключения, понимаете? Вот эта культура рациональная, рационализма такого на Руси большого развития не получила. Именно поэтому на протяжении там 4 столетий после крещения Руси никакого богословия вот в этом высоком и прямом значении на Руси не появлялось. Но неоткуда было ему взяться, потому что для богословия требуется философия. С одной стороны, то есть средневековая русская культура, вот мы вот почитали там много чего, она была очень богата, она была очень глубока. Но вот понимаете, богословской какой-то деятельностью русские книжники не занимались. Вот. В отличие от Европы, от Византии, от Кавказа, например, где были богословы, да, там, в Грузии, в Армении, допустим, да, то есть изучалась философия, у нас этого не было. Вот. И, понимаете, с одной стороны, у этого были и свои плюсы даже, потому что на Руси, соответственно, и ереси-то не было, по большому счету. Чтобы ересь породить, надо тоже ведь мыслить, ставить вопросы, просто неправильно это все трактовать. Вот. Поэтому ереси не было. Но когда она появляется, эта ересь, русские люди оказались просто перед ней. беззащитные. Беззащитные. Потому что, ну, мыслить, как говорится, не умели. И можно было этих русских людей очень простыми аргументами, очень нехитрыми соблазнить. И люди теряли веру от самых элементарных вещей, которые нам покажутся просто наивными, непонятными. Ну как можно было от такого веры лишиться? Вот. Что там случилось? Что там случилось? Значит, есть там разные там источники, которые описывают, как это движение появилось. Значит, суть состоит в следующем, что в Новгород прибыл некий, видимо, раввин, которого звали Схария, Захария. Вот. И был он человек искусным в толковании Писания и, видимо, придерживался каких-то каббалистических взглядов. Это такое мистическое направление в иудаизме. Да. Вот. И этот самый Захария, он, понимаете, передал, оказал воздействие на нескольких священников. На нескольких священников. Вот в самом начале своего сочинения этот самый наш Иосиф Волоцкий, преподобный, он это описывает. Он это описывает. Ну, вот он говорит, что, соответственно, он приехал из Киева. Вот он пишет, он был орудием дьявола, был обучен всякому злодейскому изобретению, чародейству, чернокнижию, звездочетству, астрологии. Вот. Приехал он там в посольстве, значит, князя Михаила. Это 1470 год. 1470 год. Он приехал в Великий Новгород в 70-м году, в его посольство. И он прельстил сначала попа Дениса, соблазнил его вот в эту ересь. Денис привел к нему протопопа Алексея. Тот тоже отступил от непорочной истинной христианской веры. Потом прибыли из Литвы. Ну, то есть это все Литвой называлось. И Украина, и Беларусь, это как бы Великое княжество Литовское. И другие, значит, деятели, Иосиф Шмойло Скоровей, Масей Хануш, вот они тоже там стали это все распространять, помогать этому Схарии. А вот эти Алексей и Денис стали, так сказать, попы новгородские, стали эту ересь распространять. Опять же, в кругах боярства и, соответственно, духовенства. И они хотели даже иудейство-то и принять. Но им сказали, нет, не надо вам обрезываться, иначе вас вскоре раскроют. Вас вскоре раскроют. И они соблазнили в это дело огромное количество народа. Он тут прям перечисляет много-много-много священников, которые параллельно служили, исповедовали, причащали, произносили проповеди. А параллельно, Мария, они были сторонниками ереси. И жили они в условиях строгой конспирации. Строгой конспирации. И дальше, эта ересь перекидывается на Москву. Потому что эти самые попы получают хорошие места. Вот. Потому что Иван Васильевич, когда приехал в Великий Новгород в 1480 году, то есть спустя 10 лет, вот он взял этих двух попов, Алексея и Дениса, которые были главными проповедниками этой ереси в Новгороде, он взял их в Москву, протопопом церкви Успения и архангела Михаила. Это Москва, это самый центр. Ну и, естественно, они стали там это все распространять. И сторонниками этой ереси стали очень многие московские высокопоставленные люди, в частности, Федор Курицын, который был премьер-министром фактически, второе лицо в государстве, Федор Курицын. Это просто колоссальное влияние. Колоссальное влияние. Вот так. Вот так. Смотрите, это получается 70-е, 80-е и 90-е годы. То есть эта ересь развивалась примерно лет 25. До того момента, когда началась уже вот реакция. Я просто хочу обратить внимание наших слушателей, что это вот смотрите, с какой легкостью эта ересь распространилась сначала в Новгороде, а потом в Москве, а потом проникла к княжескому двору, уже в окружение Ивана III, который, ну как, великий князь, огромная власть. С какой легкостью? Почему? Потому что они показывали Ветхий Завет и говорили малограмотным этим нашим священникам. Они говорят, смотрите, вот есть у вас иконы, да? А вот, смотри, написано, не сотвори себе кумира. Вот вы учите Троицу, да, Отец, Сын, Дух Святой. А вон же сказано же, я Господь Бог един есть, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Откровение, правильно? Ну, прямо людей это поражало, что оказывается в Ветхом Завете там есть вещи, которые вот они не могли это понять, они не знали, как это объясняли святые отцы, как развивалось христианство. Они плохо понимали историю церкви, они плохо понимали догматику церкви. У них это было откровением о какой-то правде. Они, видимо, были искренне этому привержены и начинали это все распространять. Вот такая история. И здесь, вот что было дальше, какая была реакция на эту распространившуюся ересь, и чем это все закончилось, да? Ну, давайте, Мария, уже в следующий раз.
Да, но это уже в следующий четверг, в это же самое время. Программу провела Мария Заостровных, а в гостях на телефонной связи со студией был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!